Боже наш, как величественно имя Твое по всей земле! Слава Твоя простирается превыше небес. И второе место мы будем читать Евангелие от Иоанна, 12 глава с 12 текста по 23 включительно. На другой день множество народа, пришедшего на праздник, услышав, что Иисус идет в Иерусалим, взяли пальмовые ветви, вышли навстречу Ему и восклицали: «Осанна! Благословен грядущий во имя Господне, Царь Израилев!» Иисус же, найдя молодого осла, сел на него, как написано: «Не бойся, червь Сионова, вот царь твой грядет, сидя на молодом осле». Ученики его не поняли этого, но когда прославился Иисус, тогда вспомнили, что так было о нем написано, и это сделали ему. Народ, бывший с ним прежде, свидетельствовал, что он вызвал из гроба Лазаря и воскресил его из мертвых, потому и встретил его народ, ибо слышал, что он сотворил это чудо. Фарисеи же говорили между собою: «Видите ли, что не успеваете ничего, весь мир идет за ним». Из пришедших на поклонение в праздник были некоторые еллины. Они подошли к Филиппу, который был из Вифсаиды Галилейской, и просили его, говоря: «Господин, нам хочется видеть Иисуса». Филипп идет и говорит о том Андрею, а потом Андрей и Филипп сказывают о том Иисусу. Иисус же сказал им в ответ: «Пришел час прославиться Сыну Человеческому». Сегодня праздник, сегодня день у христиан особенный. И все концы нашей земли, нашей планеты, христиане отмечают этот праздник, потому что он является удивительным праздником. Вы знаете, люди по-разному его называют, этот праздник. Кто-то его называет торжественный въезд Господа в Иерусалим. Кто-то называет, что это вход Господа Иисуса Христа. В народе русском называют это воскресение вербным воскресением. От того, что нам более сподручны не пальмы, не миртовые ветки красивых деревьев, а верба. Она первая дает почки, она дает листики. И поэтому русские люди, православные, называют его вербным воскресением. Американцы считают Palm Sunday, царский прием. А я заглавил сегодняшние наши мысли: триумф Спасителя. Это почти одно и то же. Триумф – это значит слава. Но слава, которая определенно принадлежит только определенному конкретному лицу и за определенное выдающееся действие, которое очень-очень важное для народа или для всех жителей земли. Триумф Спасителя и прославляющие Его. Вы знаете, хочется привести сразу, когда мы будем рассказывать о славе, я хочу в контексте этого привести пример, что во Франции был такой монарх Людовик XIV. В 4 года его возвели на трон, и царствовал он, как никто другой, 72 года. В 76 лет он умер. И когда он умер, то этот человек был очень надменный, очень богатый, очень уверенный в себе. Это он говорил такие слова: «Государство – это я». Очень богатый. И когда он приложился и умер, как и все другие, то ему сделали очень пышные похороны. Его положили в золотой гроб, украшенный драгоценными камнями. Заказали пышную панихиду. И один из епископов Франции должен был совершать службу по покойному государю. Около в храме, который был в многолюдстве, переполнен сочувствующими, плачущими, горела только одна свеча. И когда епископ шел для того, чтобы говорить последнее слово свое к собравшимся, он сделал то, чего никто никогда не делал, ни до него, ни после него. Он задул свечку, и она погасла. Ужас вырвался из тех, кто находился в зале. Но затем в этой наступившей темноте услышали громкие, четкие слова: «Одному лишь Богу слава!» И люди успокоились. И люди в тишине полном, при гробовом молчании слушали слова этого служителя. То самое, о чем мы сегодня с вами слушаем, оно говорит о том, что одному Богу слава. И Его Сын Иисус Христос, Он прославленный. Это ради Него сегодня устроена вся наша Вселенная с ее мириадами звезд. Это все события, о которых мы сегодня наблюдаем в жизни, не хаос ими правит, но они сколлапсированы только ради одной цели – показать и прославить значимость того, кто родился от жены, пришел в этот мир, взошел на крест и приобрел нам вечное спасение. Это Иисус Христос, Сын Божий, прославленный, легендарный. Это о нем говорится, что у него был триумфальный вход в Царство Небесное. Правда? Когда мы сегодня говорим о славе, то люди не понимают такой славы. Люди не привыкли к такому. Они ожидают чего-то другого. Но заметьте, парадоксы христианства, они всегда говорят о том, что это надежно, и это нужно, и это важно. И поэтому путь к славе Иисуса Христа лежал через Голгофу. И поэтому нужно было Ему по благодати Божьей вкусить смерть за всех. Это значит, за мой грех и за твой грех. Иисус Христос должен был пережить нечто ужасное, но и этот путь, он был путь к славе Божьей. Я удивляюсь, что сегодня, когда мы с вами открывали страницы Священного Писания и читали эту историю, 19 главу 4 книги Царств, вы помните, как этот надменный человек, он пришел и говорил о том, что вот есть победа, которую я одержал, и мой государь одержал. А посмотрите, как просто Господь все это поменял. Дух пошлю на него, на этого полководца, и он услышит весть, и он поворотится назад. И так и случилось. Весть услышал. Ни событие, ни развалилась империя, не рухнула. Весть Бог послал, смутил только дух этого командира вражеской армии, и он поворотил назад. Посмотрите, Бог говорит: я вложу вожжи в ноздри твои, и я буду поворачивать тебя туда, куда я хочу, а не куда ты хочешь. А потом, когда мы с вами смотрели последние стихи этой главы, там написано: я это сделал. Я управлял победами, которые вы одерживали, потому что народы я вам покорял. Это я был. Это не ваше умение. Но я совершал суды над теми людьми, которые пренебрегали моим словом, а вам давал победу. Вы мой инструмент, братья и сестры. Поймем сегодня это, что наши судьбы и судьбы всех живущих на земле, они находятся в руках не иллюминатов, не марионеток этих. Они находятся в судьбах всемогущего Бога, у которого слава и все. И дал бы Бог, чтобы, слушая сегодня слово, мы бы могли этим проникнуться. Потому что Все Писание, оно сфокусировано на Иисусе Христе. Помните, как Он, приближаясь к Иерусалиму, говорит: «Ибо время мое приближается к концу». Что это за время? Это время, когда Иисус Христос должен вкусить смерть за всех. И Он к этому часу шел. Были обстоятельства жизни, и читающие Священное Писание меня поймут, что написано: Иисус Христос говорит: «Еще не пришел час мой». Теперь динамика отношения Его с Богом, она меняется. И Он говорит: «Отче, этот час наступил». И как человек, потому что Он был стопроцентный человек и в то же самое время был Сын Божий, Он смущался от тех ожиданий, которые должен был встретить. И Он молит Господа, Отца Своего: «Отче, избавь меня от этого часа, но на этот час я и пришел». Посмотрите, книга Священного Писания, она говорит нам о последних часах жизни. Иисус нуждался и просил о том, чтобы Отец Его прославил в Его жизни, в Его служении. Заметьте, это не одна молитва, но когда мы с вами читаем на страницах Священного Писания, мы читаем об этой просьбе, просьбе о прославлении Иисуса Христа, Он говорил не один раз, а гораздо больше. Посмотрите, вот одна еще перед тем, как Ему вкусить и взойти на Голгофский крест, Его просьба к Отцу. 17 глава Евангелия от Иоанна. «После этих слов Иисус возвел очи Свои на небо и сказал: „Отец, пришел час, прославь Сына Твоего, да и Сын Твой прославит Тебя, как Ты дал Ему власть над всякую плотью, да всему, что Ты дал Ему, даст Он жизнь вечную. Это есть жизнь вечная, да знают Тебя единого истинного Бога и посланного Тобою Иисуса Христа. Я прославил Тебя на земле, совершил дело, которое Ты поручил мне исполнить. И сегодня прославь Меня Ты, Отче, у Тебя самого славою, которую я имел у Тебя прежде бытия мира». Это просьба Сына Божьего. Он знал Отца Своего, Отца как Отца славы, всякой славы. Бог наш – это не существо, которое ушло далеко в космическое пространство и не интересуется нами. Мы в такого Бога не веруем. Бог наш – это славный Бог, прославленный. О Нем свидетельствует сладкий певец Израиля Давид, говорит: «Достославен Бог наш, превыше всякого славословия Бог наш». Вы знаете, нету таких людей. Не родились такие искусные сегодня в среде сынов человеческих, которые бы могли прославить Бога так, как Он достоин. Нету такого. И вечности не хватит для прославленных сынов человеческих, чтобы оценить и воспеть подвиг Бога Отца, что Он совершил для нас в лице Сына Своего Иисуса Христа. Ну вот Он теперь просит перед крестными страданиями: прославь имя Свое. И Бог услышал просьбу Сына. Мы с вами не дочитали несколько стихов после 23 стиха, написано: «И когда Он опять воззвал к Нему, прославь Меня, то с неба ответил Господь громогласным голосом». Почему? Потому что люди подумали, что это гром загремел. «И Господь сказал: Отец Сыну Своему: прославил и еще прославлю». Арист. В греческом языке этот глагол говорит о том, что то, что Бог пообещал Сыну Своему, оно не окончится только этим мгновением, но Он будет переживать от славы в славу, выше, выше и величественней. Удивительный наш Бог. Братья мои, сестры, ну заметьте одну особенность. Почему Сын просит Отца, а Отец Его прославляет? 4 стих 17 главы Иоанна написано: «Я прославил Тебя на земле, совершил дело Твое, которое поручил Ты мне. Я открыл Твое имя человекам, и они уверовали, они познали, они узнали, что Ты есть жизнь вечная. Я совершил дело, прославь Меня». Братья мои, сестры, когда мы сегодня говорим об этом празднике, знаете ли вы, что у каждого из нас, по крайней мере, я надеюсь, что меня слышат сегодня те, кто здесь находится, в доме молитвы, у нас, у каждого есть дело, к которому нас Бог призывал. В Божьем Царстве бездельников нет. Там есть трудящиеся, там есть люди, которым Бог определяет дело. А как сегодня у нас с тобой дело, которое нам Господь поручил? Можем ли мы вместе с Сыном Его сказать: «Дело, порученное Тебе, мне, я исполнил, я передал им». Кому? Ну, по крайней мере, во-первых, это тех, с кем мы живем. Братья дорогие, это наши жены, это наши помощницы. Второе, это ближние наши, это наши дети, мальчики и девочки. Это те, с которыми мы соприкасаемся, наши родственники, наши знакомые, это наши соседи. Дело есть. Иисус Христос говорит: «Я передал им, и они приняли». И я хочу сегодня еще спросить вас: а что вы сегодня передаете вашим близким? Чему вы их учите? Какой пример и какое влияние оказываете на них? Иисус говорит: «Я совершил дело тебе, тобою мне порученное, и я передал его». Дал бы Господь, чтобы в праздники эти мы пришли к этому решению, и если что-то было неправильно, этот день будет спасительный для нас, если мы примем правильное решение и начнем выполнять то дело, к которому мы с вами призваны. Аминь. Итак, первый момент: в прославлении участвует Отец. Отец говорит: «Я прославлю прославляющих Меня, а бесславящие Меня будут поражены». Первая книга Царств, первые главы говорят об этом. Бог так сказал, когда Он говорит об Илиевом доме, когда Он смотрел, как они уничижали священство Господне, и Он вынес этот вердикт. Я думаю, что первую часть я бы хотел, чтобы вы взяли для себя и никогда ее не забывали. Прославляющие Меня будут прославлены. Но хочу сразу оговориться. Вы знаете, Бог наш, Его суть слава. Он является Отцом славы. И все то, что сегодня славно, хвалебно, величественно, оно исходит только от Господа славы и ни от кого другого. Что же могу сегодня я сделать в этом? Петь я не могу. Проповедовать как нужно не могу. Может быть, и вы сегодня думаете: ну как я могу прославить Господа, который прославлен? Что я могу добавить к Его славе? Это по-детски. Так могут думать только маленькие ребятишки. А почему тогда вот этот хор, вот это побуждение, наконец, эта проповедь, которая побуждает нас к славословию Господа. Вы знаете, мы только констатируем факт. Он прославленный. А мы только говорим, я соглашаюсь. Не так ли? Я признаю, Господи, этот факт за Сыном Твоим, за Тобой. О, друзья! Но удивительно, всякий раз, когда я сегодня с братом Васей беседовал и говорю, всякий раз, мне кажется, когда я даю что-то Богу, мне кажется, что я так мало даю. Мне кажется, когда я даю ему меч, он обязательно дает больше. Он не ограничен в своих возможностях. Я ему меч, а он мне серебро. Я ему серебро, а он мне злато. Я ему шаг навстречу, он ко мне бежит навстречу. Он всегда опережает, он всегда делает больше. Это Бог, славный наш Бог. Это Отец нашего упования. Попробуйте сегодня служить Ему и действовать угодной жизнью. И поэтому, когда мы с вами на страницах Священного Писания смотрим, мы встречаем еще одну особенность, что Иисус Христос молится о прославлении. Это не случайно, потому что заметили, что Он говорит, «Славу, которую я имел у тебя прежде бытия мира, я хочу ее, Отче, чтобы ты вернул мне ее». Что же случилось в жизни Иисуса Христа? Что Он потерял? И что Он должен был снова обрести только потому, что Отец должен был одеть Его в эти славные одежды. А случилось. На земле случилась страшная катастрофа. Все человечество в лице Адама согрешило и лишено славы Божьей. И это, вот эта тяга по славе, она сегодня звучит в лучших произведениях музыкальных, картинных, в поэмах художников, которые стараются человечество вернуть к золотому утерянному веку, к славе Божьей. Вы знаете, это случилось в жизни Иисуса Христа, когда Он добровольно от того положения, которое Он имел, как Бог единородный, сущий в недре Божьем, Он должен был отказаться и прийти на эту землю. Посмотрите, как об этом написано во второй главе послания к филиппийцам, 6 стиха. Он, Иисус Христос, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба и сделавшись подобным человеком, по виду став как человек, смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной, опустошил себя, добровольно отказался от своих божественных атрибутов, променял славу на то, чтобы с нами соединиться, чтобы стать похожими, как мы, чтобы склоняться у ног грешных людей и омывать ноги от грязи, от пыли. Это добровольно взял, его никто не принуждал к этому, он стал. И заметьте, кто это был? Бог истинный от Бога истинного, сущий, вечно живущий. Он добровольно от этого отказывается. Для чего? Чтобы стать нашим Спасителем. Чтобы дать нам сегодня пример к тому пути, пути Царства. Пути влиятельности, который сегодня мы стараемся добиваться путем жезла, принуждения, путем законов различных постановлений. Путь к славе, он лежит всегда через смирение и уничижение. И заметьте, об Иисусе Христе сказано, что Он это добровольно сделал ради спасения падших грешных сынов человеческих, в число которых входим и мы с тобой. Слава Богу за этот путь. Братья мои, сестры, второе, мне хочется еще немножко здесь отметить то, что когда мы с вами читаем на страницах Священного Писания, заметьте, здесь исполняются божественные пророчества, которые говорят нам о Сыне Божьем. И я хочу вас повести в седую древность. Мы сегодня слышали, что Господь говорит: «Я издревле все определил. Совет мой, мои цели, они воплощаться будут в жизнь». Не так ли? Но посмотрите, о чем мы читаем сегодня. Оно связано напрямую с этим событием, которое мы переживаем. Это вход Господа Иисуса Христа в Иерусалим. Это молитва Иакова о своих сыновьях. Книга Бытие, 49 глава, мы читаем с 10 стиха. «Не отойдет скипетр от Иуды, и законодатель от чресла его, доколе не придет примиритель, и ему покорность народов. Он привязывает к виноградной лозе осленка своего, и к лозе лучшего винограда сына ослицы своей, моет в вине одежду свою и в крови гроздов одеяние свое». Это пророчество мессианское. Это он говорит о сыне своем Иаков, один из патриархов израильских, говорит о сыне своем Иуде, что это будет в его жизни. Он будет носителем, он будет живое упование иметь, и оно выражается в чем? Что Бог говорит, что он будет привязывать осленка к виноградной лозе, к лозе лучшего винограда своего. Для чего? Чтобы когда-то почествовать примирителя. И заметьте, этому убеленному седой старцу, патриарху, было открыто, четко и ясно, что это произойдет и когда это произойдет. Не назван был год, не названы были века и тысячелетия, но сказано было, что не отойдет скипетр от Иуды до тех пор, пока не придет настоящий подлинный царь. И эта характеристика этого царя нами подчеркивается. Посмотрите. И это случилось именно в это время. Иисус был рожден, когда Израиль потерял свою независимость. Иисус рожден был. Тогда, когда первый из царей, это встал династия Иродов, Ирод Великий, в это время был рожден Иисус. Он был Идумей, он был первый царь, который был не из поколения сынов человеческих. Если мы с вами сегодня читаем историю, книгу царств, книгу Паралипоменон, там рассказывается о разных событиях и драмах, которые переживало иудейское южное царство. Вы знаете, Сидекию ослепили, когда он поднял бунт против Вавилона. Его ослепили и снова переселили в Вавилон. И там поставили человека, который был регентом, марионеткой. Но он правил от лица ослепленного царя. Посмотрите. Но случилось то, о чем Бог предсказал издревле, что скипетр от Иуды царя не было в этот год. И это был для боящихся, богобоязненных людей знаком того, что должен где-то среди нас объявиться тот, кто придет, настоящий царь, и которому царь над всеми царями земли. И Иаков говорит нам об этом. Иаков говорит нам о том, что особенность будет его служение, это то, что что-то он упоминает об осленке. Заметьте. А потом мы с вами читаем то, что произошло на рубеже веков. Это за 500 лет до событий, о которых мы с вами празднуем. Это 9 глава, мы читаем с 9 стихи Захарии, который за 500 лет говорит об этом событии. «Ликуй от радости, дочь Сиона, торжествуй, дочь Иерусалима. Вот царь твой грядет к тебе, праведный и спасающий, кроткий, сидящий на ослице и молодом осле, сыне подъеремной». Это уже ближе нас. Но всякий раз, когда мы с вами открываем страницы Священного Писания истории народов мира, мы скажем о том, что для того, чтобы это осуществилось, вы знаете, только Бог может привести все эти события к одной точке, к прославлению Сына Своего Иисуса Христа. Невероятно! Только беглый взгляд на исторические события, посмотрите, о том, как говорит, сколько владык изменилось здесь. Сменилось здесь. На смену египетскому власти пришли Ассирия, которая поработила, которая занималась переселением, депортацией целых народов. Медоперсия, Греция, римское владычество. Селевкидов владычество где-то за период за 150 лет до рождения Иисуса Христа. Что могло остаться, когда народы перемещались в другие места земли? Заметьте, а Бог точно, ярко, конкретно говорил о том, что придет владыка. И где он родится? Михей говорит, что он придет и родится в Вифлееме. Захария говорит о том, что как он придет и каким его люди увидят. И заметьте, здесь сказано два таких интересных слова. Слушай и внимай. Вы знаете, можно слушать и не внимать. Вот именно эта проблема случилась и с тем, с учениками. Глазами видели, а разум не понимал, что происходит. Только потом поняли, что сбылось написанное, и люди-то сделали то, о чем пророк предсказал за 500 лет до этих событий. И поэтому встретил его народ. И поэтому народ постилал ему одежды, махал ему листьями. Почему? Написано было так. Потому что Бог силен это совершить. Бог управляет ходом истории. И заметьте, здесь мы с вами читаем. Слушай и внимай. То есть наблюдай и прилагай это к сердцу своему. И здесь заметно, посмотрите, ликуй от радости, торжествуй. Это особое переживание, когда Бог посещал землю. А что было? А был плен, а было разорение, а было в тяжелые времена, когда люди должны были снова восстановить храм. А зачем он? И так тошно. Вокруг эти лица чужих людей, непонятные законы, непонятные обычаи, живем на чужбине. Зачем храм строить? Посмотрите, Захария и Агей, пророк из пастухов, один из священников, а другой из пастухов, были посланы к народу Божьему. И что побуждали? Один работал среди простых людей, как Агей, и он говорит, носите дерева. Стройте храм Господен. А что он видел? А видел и слышал речи, когда люди говорили, а зачем такой дом? Он пустой. Там нету центра. Во святом святых нету ковчега откровений, нету скрижалей, нету ничего там, пусто. И они думали, раз там ничего нету, а это сердце храма, и строить не буду. И тогда строили свои дома. Строили свои дворцы, такие, что все приходили и думали, куда же он попал? Наверное, в Третьяковскую галерею, каждый дом. А сегодня разве не так? Посмотрите, некоторое время назад, до этих переживаний, экономических потрясений Америки и мира, какие у нас дома были, чем мы славились, к чему мы устрояли свои дома. Посмотрите, вот так и в то время. И Агей говорил им, начните носить дерева, начните строить дом Господен, и увидите, что я благ к вам, я буду благоденствовать вам, я буду благодеяние оказывать вам. А потом говорит пророк именем Господним, слава сего последнего храма будет больше, нежели прежнего. А в чем? А в том, что в этот храм, по крайней мере, очень часто будет приходить и будут приносить кого? Иисуса, младенца. Посмотрите, Симеон по вдохновению пришел в дом Божий, в храм, а принесли туда младенца Иисуса, которому было совсем меньше, чем месяц от роду. И он взял его на руки и благословил Бога и сказал: «Ныне отпускаешь, владыка, раба своего, ибо видели очи спасение твое, которое ты уготовил пред лицом народа твоего Израиля». Посмотрите, а потом 12 лет Иисусу Христу, когда случилось необычное, мама и папа потеряли его. Через 3 дня только нашли его где? В храме между именитыми мужами, учителями Израиля, спрашивающим и отвечающим. И люди дивились разуму и ответом его. Он был там, а посмотрите, 30 лет. Он выходит помазанной силой Духа Святого и первый раз приходит в свой дом, в дом отца своего, и видит непотребство в доме, очищает его. И люди говорят, он делал это очищение, по крайней мере, 2 раза. И последний раз он тоже войдет в этот храм. Слава сего последнего будет больше прежнего. Братья мои и сестры, иногда и мы так живем. Иногда мы смотрим на события, которые вокруг нас очень близоруко. По-человечески смотрим, не видим всей той значимости, всех тех предоставленных возможностей, которые в милости своей Бог посылает каждому из нас, чтобы славить Его, чтобы поклоняться Ему, чтобы устроять Дом Божий. Конечно, конечно, Бог не в домах живет. Нету такого дома, который бы мы могли воздвигнуть. И слаба сила Соломона. Помните, как он сказал: «Но Бог живет не в рукотворенных храмах». Где же можно ему построить место? Оказывается, можно и нужно. И домы молитвы нам нужны, потому что тут будем мы учиться. Но главное, оно начинается с нашего сердца. С нашего сердца начинается многое в нашей жизни. И возрождение, и преображение, и отступление, оно тоже начинается с нашего сердца. Я бы хотел, чтобы мы, пользуясь всем этим, могли бы каждый день считать особым днем Божьей милости для того, чтобы множить Его благодать, чтобы устроялся этот дом. Бог нам подарил такую среду, братьев и сестер. У других есть больше. Я думаю, что у других есть лучше. Бог нам дал таких, какие мы есть. И Бог повелел и дал задачу сегодня пастырям нашим. Пасите Божье стадо, какое у вас есть, надзирая за ним с любовью и старанием. Братья мои и сестры, дал бы Бог, чтобы мы могли ценить то, что Бог ценит, и любить то, что Он любит. В этом очень много для нас благословенного. Братья мои и сестры, когда мы говорим сегодня о храме Божьем, вы знаете, мне еще хочется привести одно место Священного Писания, когда мы заговорили о том, что слава последнего сего храма, она будет больше. В чем же она больше? Вы посмотрите, мы читаем с вами на страницах книги пророка Иезекииля. Это человек, который должен был совершать свое служение в возрасте 30 лет на чужбине, в Халдее, в городе Тель-Авив. Это не тот Тель-Авив, который в Израиле современном, но это тот Тель-Авив, который был при реке Хавари, в одной из областей Халдеи, где были населены перемещенные жители Израиля. И он видел славу Божью, видел всю драму, в которой люди живут. И он выполнял порученное служение, которое Господь ему поручил, чтобы вдохновлять этих людей. И вы знаете, необычно Бог благоволил к этому народу. Почитайте книгу Священного Писания. Казалось бы, храм разрушен, его сожгли враги. И вот они теперь находятся на чужбине, за много тысяч километров от этого места. Что может их там сблизить? Я вам скажу, в Писании, в книге пророка Иезекииля есть удивительное место, вы можете его найти и прочитать. Я вам его не скажу сейчас. Но там сказано Божье обетование к тем, которые подверглись его суду. Но велика милость была Бога к своему народу и велико сострадание к своему народу. Он говорит, для тех, кого я переселил на чужбине, я для каждого из них буду храмом. Всякий раз, когда они вспоминали о Божьем храме, всякий раз, когда они смотрели на свои грешные, беззаконные пути, Божье милосердие, Божье сострадание согревало их так, как будто они побывали в общении, в храме и встретились с живым Богом. Я там буду! И это Бог делал, Бог утешал, Бог сберегал их для того, чтобы потом загорелся их дух, и они бы могли ревностно начать строить, возводить храм, в который потом придет Господь наш. Так вот, смотрите, 44 глава, здесь такие слова мы читаем. «И привел меня обратно ко внешним воротам святилища, обращенным лицом на восток, и они были затворены. И сказал мне Господь, ворота эти будут затворены, не отворятся, никакой человек не войдет ими». Замечайте это слово. «Ибо Господь, Бог Израилев, вошел ими, и они будут затворены». Вы когда-нибудь видели стены Иерусалима? То, что сохранилось, то, что стояло тогда, когда Господь 2000 с лишним лет назад входил через эти ворота, они стоят. Но что с ними случилось? Они затворены за ненадобностью. Они стоят, красивые золотые ворота. Golden Gates. Они стоят, но они замурованы. Почему? Писание говорит о том, что они будут затворены, и никакой человек не войдет ими. Потому что? А потому что Господь Бог Вседержитель вошел ими. Почему Господь должен был входить через эти восточные ворота, золотые ворота? Потому что Он взял мой грех и твой грех на Себя. Он входил для того, чтобы совершить примирение человека с Богом. И Он входил этими вратами. И поэтому, когда Он вошел, они закроются, потому что они не нужны. Вы знаете, как бы это ни было прискорбно, печально, когда Господь выгонял из внешнего двора, двора язычников, всех торговцев, и Он говорил о том, что, гневаясь на них, что вы превратили его в вертеп разбойников, жулики, мошенники, они там свили себе гнездо и наживались на бедствиях народа, отвращали людей от поклонения, от жертв своим поведением. Иисус не мог этого терпеть. Он говорит, ревность по доме твоем снедает меня. И поэтому Он их выгнал. Вы замечаете, что в Израиле сегодня нету храма, нету жертв. Люди сегодня, те, которые в Израиле живут, они хотят воздвигнуть снова храм и построить жертвенник. Не будет этого. Не будет этого. Послушайте, Иисус Христос говорит, все оставляется дом ваш, вам пуст. А как Он приходил туда? Он пришел в свой дом. Бог Ему дал власть очистить свой дом. И Он ревновал о своем доме, потому что дом Его должен быть домом для молитв всех народов, но никак не домом торговли. Посмотрите, как об этом свидетельствует нам апостол Павел в послании к евреям в 10 главе. «По этой-то воле», с 10 стиха, «мы единократным принесением тела Иисуса Христа освящены, и всякий священник ежедневно стоит в служении и многократно приносит одни и те же жертвы, которые никогда не могут истребить грехов». 12 стих. «Он же, принеся одну жертву за грехи навсегда, воссел одесную Бога, ожидая, доколе враги его будут положены в подножие ног его, ибо он, Иисус, одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых. 18 стих. А где прощение грехов, там не нужно приношение за них. Вот почему затворились ворота. Потому что слава Господня и сам Господь со своей славой вошел этими вратами. И он стал совершеннейшей жертвою. Жертвы только показывали на то, что должна быть принесена настоящая жертва, но никто не знал, кто это будет. Это был Спаситель наш Иисус Христос. Он вознес телом своим грехи всех нас на крест, чтобы мы могли ранами его исцелиться. Посмотрите, сколько событий мы сегодня могли только коснуться этого, но они все сфокусированы были в личности Иисуса Христа. Посмотрите, через толщу веков Господь сказал, что Иисус сядет на ослицу и молодого осла. Некоторые люди думают, ну как он мог так усидеть? Но заметьте, как это было детально исполнено все. Откройте 21 главу Матфея, прочитайте. Марка 11 главу, 19 главу Луки Евангелиста. И вы увидите, как тщательно было все это исполнено. Приведите молодого осленка, на которого никто не садился. А как же? Вы когда-нибудь на осликах катались? О, он чужого навряд ли повезет. Его надо объездить, его надо смирить. А что же здесь случилось? А случилось то, о чем мы с вами читаем. Приведена была ослица и молодой осел. И одежду постилали на обоих из них. А сел Иисус на кого? На осленка. Исполнилось Слово Божие. «Я бодрствую, — говорит пророк, — уста Иисуса Господа передает весть, — над Словом Моим, чтобы оно исполнилось». Братья и сестры, и все то, что сегодня говорит Господь о нас с вами, оно исполнится. И узнаете, что есть Господь в Израиле. Вы знаете, книга пророка Иезекииля, место которого я прочитал, здесь почти 80 раз стоит эта фраза, и узнаете, что есть Господь. Почему? Он направляет все события истории. Он сегодня говорит, вы знаете, но мы придем к этому концепту не только на почве благодати, но даже тогда, когда Он будет нас судить. Если мы отвергнем Его Слово, Бог нас будет судить. Но эти слова, они тоже исполнятся, и узнаем, что Господь был среди нас. Сколько сегодня благословенных моментов мы можем с вами переживать, когда мы с вами, братья и сестры, читаем о Господе нашем Иисусе Христе. У Него нет мелочей. У Него все события, они представляют цельность. Как сегодня ты смотришь на это? Я задаю сегодня каждому из вас несколько вопросов. Пожалуйста, откройте свое сердце, послушайте это. Провозглашаешь ли ты сегодня Его славу? Являю ли я в своей жизни славу Господню? Третье. Ищем ли мы Его славы всегда? Книга пророка Исаии, 43 глава, 7 и 21 стих, он очень важен для каждого из нас. Это говорит нам о том, о целях и задачах Бога. Каждого, кто называется моим именем, кого я сотворил для славы моей, образовал и устроил. Этот народ, 21 стих этой же главы, я образовал для себя, и он будет возвещать славу мою. Мы с вами услышали об этом, что косвенными участниками славы Господней даже являлись его враги. Вы заметили, как они говорят в ответ на то, что видят что люди оказывают Иисусу Христу, а они говорят, ничего не успеваем, весь мир идет за Ним. Все то, что было нашим уделом, оно становится последователем Иисуса Христа, и они выносят одно – смерть Ему. Вы знаете? И в этом был прославлен Господь. Владимир Филимонович Марцинковский, книгоноша, студент, профессор Петербургского университета, ему принадлежит такой афоризм, что всякий раз, когда сатана готовит нам Голгофу, Бог готовит нам воскресение. Будем помнить это. Вы заметьте, когда люди сделали все в пределах безопасности и вынесли такое решение, что всякий, кто исповедует Иисуса Мессией, он должен быть отлучен от синагоги. И люди боялись этого. Да и сегодня боятся, не так ли? Боимся потерять льготы, боимся иметь поношение от людей, боимся. Люди так поступали и раньше. Но заметьте, когда он вошел в храм, кто там восклицал? Когда молчали, когда храм переполнен был сановитыми, видными мужами, правителями народа иудейского, тишину разорвали крики детей. Мы с вами прочитали 8-й псалом. «Из уст младенцев и грудных детей ты устроил хвалу себе, чтобы сделать безмолвным врага и мстителя». Люди, негодуя, говорили ему, «Учитель, запрети им это делать!» А Господь обращает их взгляд на Писание и говорит, «Да разве вы не читали? Это чудо, что дети славословят меня!» Вы знаете, я приведу вам еще один пример. Пример, как одного мужа Божьего, Лоренцо, возводили на костер. Долго пытали, долго терзали. Он уже не мог без посторонней помощи идти. И его привели к месту костра. Возвели на костер. И тогда тот, кто читал ему приговор, он сказал, что ты слуга дьявола. Вы знаете, дети подбежали к костру, встали кругом и закричали, «Дьявол так не говорит, как он». У нас здесь на земле, в Пенсильвании, в Новой Англии, был такой Божий муж, англичанин Уайтфилд. Это человек, который послужил Божьему пробуждению американских народов и Англии, в том числе Америки. Но не всегда обстоятельства благоприятствовали ему. Когда он проповедовал о Спасителе, в него частенько летели камни, палки, яйца, яблоки, грязь. Вы знаете, но он пользовался особым уважением от детей. Они всегда кружились вокруг него. Они всегда, как воробушки, садились вокруг места, где он проповедовал. И как что-то случалось, нести ему какую-то записку или просьбу, они гурьбой бежали и приносили ему. Но очень часто он видел, как камни и яйца, предназначенные для него, попадали в детей. И он видел их переполненные слезами глаза. Но они были счастливы тем, он видел, чтобы они готовы были и все, всю грязь, все удары принять на себя. Бог это делал, Бог это демонстрирует и сегодня. И я бы хотел, чтобы каждый из нас сегодня, когда мы мыслим обо всем этом, в эти торжественные дни могли преисполниться о том, что Бог нам из милости дал возможность быть участниками Его славы. Второе. Независимо от наших обстоятельств, он будет прославлен в суде своем над врагами. Заметьте, здесь сказана еще одна категория. Народы, сотворенные тобой, придут и прославят тебя. Именно это, тогда, когда люди пришли к самому страшному концепту убить его, ему не должно жить. Заметьте, пришли греки. И находят Филиппа и говорит, мы хотим видеть Иисуса. Какая реакция Божьего Сына на это? Отче, пришел час прославиться Сыну Твоему. Вот оно что, как мы читаем. Все народы, сотворенные тобою, придут и поклонятся тебе. Но еще не все народы покорены вере. И поэтому кто-то из нас, учеников, когда-то будет востребован Господом для того, чтобы покорять народы вере во Христа Иисуса. А Ему, возлюбившему нас, да будет в этот час честь, слава и поклонение. Может быть, в твоей жизни сегодня что-то есть, что нужно исправить с помощью Господа. Сделайте это. Примите, прошу вас, именем Господним правильное решение, ибо прославляющих Меня Я прославлю, а бесславящие Меня будут посрамлены. Дал бы Господь, чтобы сегодня первая часть, она стала достоянием каждого из нас. Слава Богу! Аминь. Помолимся.